Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие клирик храма Большой Златоуст отец Дмитрий Бажанов, преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Вот, дорогие слушатели наши, сегодня услышат тему какую, как вы ее назовете?
Да, мы сейчас представим. Подобрались к христологическим спорам, это целая эпоха, несколько веков, и сегодня, я думаю, что мы сможем разобрать Третий Вселенский Собор.
Угу. Тема, конечно, непростая, но, тем не менее, попытаемся все-таки как-то доходчиво ее довести до наших слушателей.
Тринитарные споры завершены, конечно, учение Святой Троицы это гораздо сложнее. Христология чуть попроще, если так можно сказать. Mm-hmm. Так или иначе, мы, говоря о святителе Иоанне Златоусте в прошлый раз, как раз затронули время между окончанием тринитарных споров и между началом христологических вопросов, которые будут разбираться затем на протяжении многих-многих десятилетий.
Чего, возник вот такой... христологические споры, то есть подошли уже к христологическим спорам, да?
Да, это что такое христологический спор? Да, то есть учение надо. О Христе. Угу. Христология — это учение о Христе. Угу. Кто такой Христос? Придя в мир и живя среди нас, кто он, Бог или человек, или Бога-человек? И мы с вами в процессе изучения истории Третьего Вселенского Собора и особенно Четвертого уже сможем прийти к тому православному вероучению, во что мы верим, православные христиане. То есть, как соединяются во Христе природы, что во Христе одна ипостась и так далее. Но все это началось, конечно, намного раньше, в первые века. Были разные ереси, мы с вами их затрагивали. А время начала христологических споров обычно относят к эпохе правления в Константинополе, патриарха, или тогда еще архиепископа Нестория. Дело в том, что в это время был император Феодосий II, или как его называют, Феодосий Юнейший, и очень многие ностальгировали по тому, какой был раньше архиерей святитель Иоанн Златоуст, и решили повторить опыт, но не в плане отрицательном, что будут гнать, как святителя Иоанна, а чтобы столицу украсить блестящим оратором, прекрасным проповедником, и опять также из Антиохии. Звали его Несторий, он был игуменом, проповедником, чем-то внешне тоже напоминал Иоанна Златоуста. И в апреле 428 года он становится архиереем царского города, Царьграда, Константинополя. И тут же начинает очень интересно себя проявлять. Угу. Буквально на пятый день Несторий закрывает Арианскую церковь в Константинополе. Угу. Мы с вами еще раз напомню, встречаемся уже с таким племенным составом, как готы. И готы были арианами, и они составляли гвардию императорскую. Так вот, закрыв храм у ариан, тем самым Несторий бросил камень в сторону гвардии императорской. И, как отвечает гвардия, она поджигает закрытый храм, сгорает целый квартал, и после этого недруги дают такое прозвище Несторию поджигатель. Далее Несторий, обращаясь к императору Феодосию II, говорит: «Дай мне землю, очищенную от еретиков, и я дам тебе небо». Ну, то есть так, очень рьяно начинает приступать. Uh-huh. Может, в чем-то он как-то пытается походить на Иоанна Златоуста, но калибр не тот, масштаб не тот. И, ну, просто нужно понимать ситуацию. Понятно, что Несторий выступает против ристалищ, против игр, театров, политических состязаний и так далее. То есть начинает сражаться в столице с такой светской жизнью, чем навлекают на себя недружелюбие,
ну, понятно,
людей.
Это, конечно, да.
Да. Ну, то есть столица есть столица.
Мешает, да.
Да. Ясно, что Царствие Божие на земле реализовать полностью невозможно. Так или иначе, Несторий требует у императора опять начать исполнять все те законы, которые были приняты против тех или иных эретических групп и сект. Ну, то есть очень так рьяно начинает Нестори свою деятельность в Константинополе и очень многих настраивает против себя. Теперь нужно напомнить, что Несторий сам не был видным богословом, а он был просто представителем антиохийской богословской школы. И можно сказать, что он был учеником Федора, епископа Мопсуистийского, а Федор Мопсуистийский был другом Иоанна Златоуста. Мы с вами в прошлый раз упоминали эту интересную личность. И еще раз напомню, что две основных богословские школы православного Востока к тому времени действовали по несколько разным направлениям, а именно Александрийская и Антиохийская богословские школы. Александрия делала свой упор на том, что Бог явился во плоти, то есть то, что Христос – это в первую очередь Сын Божий, Бог – Божество. И защищая божественность Христа, они тем самым отодвигали на второй план человечество во Христе.
Да. Природу его.
В антиохийской школе другая крайность. Там в первую очередь защищали то, что Христос был полноценным человеком. То есть Христос был во всем подобен нам, кроме греха. Именно в этом подвиг, что Христос, будучи такой же, как мы, но не имея греха, смог реализовать то в своей жизни, чего не смог сделать ветхий Адам. И он стал новым Адамом, и мы, люди, тоже можем следовать за Христом и стать тоже христианами. Но, тем не менее, когда начинаешь защищать что-то одно, какую-то одну сторону, то впадаешь в крайность. И в итоге антиохийская школа...
Это они впали в крайность.
Да, антиохийская школа в лице некоторых представителей как раз уже договорились до того, что разделили Христа
на две части.
Да, на две личности даже, можно так сказать. Угу. То есть в несторианстве, называемые по имени популяризатора этой ереси, на самом деле мы эти видим крайности уже у Федора Мопсуистийского. Там уже речь идет о том, что есть Сын Божий, а есть Иисус Христос, человек. И связь между человеком и божеством получается такая внешняя. То есть там очень много расплывчатых формулировок. Прямо так вот не говорится, но в целом получается, что Христос был как храм, в котором обитал Сын Божий. То есть такая разновидность адапцианства, тут и мотивы Павла Самосадского и так далее, то есть древних ересей. Ну, так или иначе, получается, что, если вот так грубо сказать, чтобы всем было понятно, получается, что не единая личность, не единая ипостась Сына Божия, а несторианство, да, разделяют.
Вот как раз этот вот архиепископ Несторий, его, да?
Ну, Несторий, он стал это популяризировать. Причем даже это не он стал говорить, а его пресвитер Анастасий, ну и так далее. Он просто потом...
Ну, в его эпоху уже.
Да, в его эпоху именно он стал это объявлять с кафедры Константинополя. То есть одно дело, когда ведут какие-то дискуссии богословы в узком кругу. Для антиохийцев это было нормально. Еще раз напомню, что Антиохия – это Сирия, а там постоянно... баражировали гностические разные секты и расколы. То есть гностики, те, которые... Гностики, да. Гнозис, знание.
В одном слове, если как перевести.
Это те секты, которые искажали христианство изнутри и наполняли языческими разными мифами. Одно из составляющих гностицизма — это отрицание плоти во Христе. То есть есть такой докетизм и так далее. Ну, про это все говорили. То есть смысл в том, что...
Но гностики, это которые популяризировали что? Какое?
Они, прикрываясь христианскими терминами, разлагали просто христианство, по своей сути.
Ну, то есть вот. Отрицательную свою роль.
Да, мы про них посвящали как раз, говорили о них там, это можно просто...
Да, просто повторяем сейчас для понимания.
Поэтому для антиохийцев, для сирийцев было важно доказать, что Христос – это полноценный человек. Поэтому он
человеческую природу, так сказать, популяризировали.
Его плоть не была призрачна. Он имел реальную плоть. Он был как мы. Он чувствовал голод, холод. Его, когда пытали, испытывал жуткую боль и так далее. Вот. И поэтому пришли вот к такому разъединению. То есть получается, что соединение двух природ во Христе у несториан чисто внешнее. Если вот так еще более грубо сказать, то получается, что Христос отличался от всех предыдущих праведников, пророков, лишь не качественно, а лишь степенью благодати. То есть он вот такой был очень-очень-очень благодатный. То есть
благодати и отсутствием греха, видимо, да, в природе своей.
Это да. Но получается, что связь с Богом у Христа, получается, была лишь внешней.
Угу.
Это полностью разрушает все основы христианства. И именно когда о подобных проповедях и высказываниях услышал давний друг любого константинопольского архиерея, архиерей из Александрии, в это время был свидетелем Кирилл Александрийский, племянник Феофила и участник собора под дубом над Иоанном Златоустом. Когда Кирилл Александрийский это услышал, то тут же начинается переписка. И тут нужно сказать, что Нестория начинает себя вести, продолжает себя вести дерзко, не только по отношению к властям, к людям, но и начинает себя не очень, да, споры начинает там даже учить папу Целестина, пытается там по некоторым вопросам, сейчас не будем углубляться, далеко уйдем. И так или иначе, начинает свое учение пропагандировать в Константинополе, а для Константинополя это учение было совершенно дикостью. Почему? Потому что, говоря о том, что нельзя называть Христа, ну, впрямую, что он такой Бог, он ополчился и против распространенного к тому времени в Константинополе термина «феотокос» — «Богородица». И он стал говорить, что как можно называть смертную женщину, которая рождает обычного человека, ну, не обычного, но такого, как можно называть Богородицу, если она родила человека. То есть это для крестьян, для черни можно так говорить, ну, как... А мы люди образованные, как можно такое говорить?
В Константинополе это звучало дико.
Это звучало дико, да, и начинают, ну, Нестория как-то, Кирилл Александрийский пишет ему письма сначала достаточно такие дипломатичные. И здесь в чем проблема? Вот мы с вами разбирали в предыдущих несколько передачах тринитарные ереси, то есть ереси, касающиеся лжеучения о Святой Троице. И разобрались с этими вопросами тогда, когда отцы каппадокийцы смогли четко разложить по полочкам всю терминологию. Здесь мы, получается, опять стоим у той проблемы, что не все пользовались терминологией отцов каппадокийцев, и одни и те же люди могли понимать один и тот же термин, вернее, разные люди могли понимать один и тот же термин совершенно по-разному. Поэтому Александрийцы, Кирилл Александрийский, считал Нестория еретиком, который проповедует там адапцианство Павла Самосадского и прочие ереси.
Человеческой природе, очевидно.
Да, да. А Нестории и антиохийские богословы считали, что Кирилл Александрийский проповедует ересь Аполлинария. Аполлинарий Ладикийский, мы с вами говорили о нем, учил о том, что во Христе нет нуса, то есть ума, или духа, то есть высшей составляющей человеческой личности. И он имел неполноценное человечество. И получается, что Нестариан осуждает совершенно правильно по одному вопросу, а Несторий, совершенно считая себя таким оскорбленным и обиженным, считает, что он совершенно справедливо защищает православие от египетской тьмы, от казни египетской, как они цитировали, Феодорит Кирский, например, богослов известный, от аполлинарианства, то есть от умаления человеческой природы во Христе. И вот потребовалось несколько десятилетий, чтобы терминология отцов каппадокийцев была использована и в христологических спорах, и чтобы прийти к единой терминологии христологической. То есть уже точно сказать, что единая ипостась во Христе, две природы, и соединены не так, как будет сказано на Четвертом Ватиканском соборе.
Мы теперь пока про третью
серию. Да, сейчас мы возвращаемся к переписке Кирилла Александрийского. В общем, все завершается тем, что император Феодосий II назначает провести Вселенский собор, и он состоялся 22 июня 431 года в Ефесе.
Император Феодосий II.
Да, или Феодосий Юнейший.
Где он был императором-то?
В Римской империи.
В Римской империи.
Константинополь, восточная часть Римской империи.
В Константинополе, да?
Да, в Константинополе. Назначается собор в Эфесе. Тут нужно сразу же объяснить. Эфес — это место, кто помнит, там, где особо почиталась Божья Матерь. там, где Иоанн Богослов жил с Пресвятой Богородицей. Ну, вообще, в Эфесе изначально почитание Божьей Матери было очень распространено. И собор-то проходит как раз в храме Пресвятой Богородицы. Дальше Эфес — это удобный путь, ну, примерно половина пути от Александрии, от Египта, и примерно полпути от Константинополя тоже, то есть удобный путь. Но антиохийцы плыли дольше, там то ли в это время ветры были в другую сторону, то ли что. Антиохийцы опоздали маленечко. Нестория прибывает в июне 431 года в Эфес. Там был архиереем Мемнон, эфесский Мемнон. И уже изначально такое, получается, напряженное состояние. Ну, там вплоть до того доходило, что константинопольские матросы вынуждены были терпеть разные нехорошие вещи от матросов эфесских. Потом от александрийских, когда они подъехали. Ну, то есть так вот. То есть изначально Мемнон эфесский закрыл все храмы от Нестория, как от еретика. Он изначально уже считал, что еретик. А Несторий, получив так называемые 12 анафематизмов, такое письмо было Кирилла, где он 12 говорил по 12 пунктам, осуждал ересь Нестория. Нестория считал, что в этих анафематизмах все описанное Кирилл Александрийский говорит о аполлинарианстве. То есть он спокойно на соборе это оправдается и совершенно не волновался. Складывается такая интересная ситуация, что после того, как в Эфес прибывает целая делегация Александрийской кафедры, святитель Кирилл Александрийский приводит с собой 50 епископов, несколько сотен священников и монахов. Ну, то есть там такая обстановка интересная получается. Эфес настолько все-таки не город-миллионник, как сейчас. Создается такая ситуация. Эфес, это получается современная Турция сейчас.
Современная Турция.
Раньше это Малая Азия была. Эфес. Послание к Эфесянам апостола Павла.
Византийская.
Да, все это Византийская империя. Да. Это получается юго-западная конечность современной Турции. Поэтому...
Сейчас этот город как-то по-другому называется.
А, мне кажется, он так и называется, так, Эфес. Так, ну, называется. Надо посмотреть. Могу ошибаться, но...
Может, немножко, так сказать, какая-то...
Просто знаю, что есть даже...
Произношение, может, другое.
Есть немножко, даже такая команда в Турции, Эфес. Не помню. Смотреть надо.
Ну, это может... Да,
да.
Ладно.
Ну, не про Эфес все знают.
Все, современная Турция.
Да.
Находится сейчас.
И создается такая нервная обстановка. И так или иначе, 22 июня 431 года Кирилл Александрийский открывает заседание, и Несторий, ну, говорит, давайте подождем, пока подъедут наши, то есть Иоанн Антиохийский, то есть антиохийцы, богословие которых он выражает, Несторий.
Это Третий Вселенский
собор.
Да,
Третий Вселенский собор, да.
В июне 1431
года. 22 июня 431 год. Причем большинство епископов, 150 человек, высказывается за то, чтобы собор состоялся, а меньшинство говорит, давайте дождемся, когда приедут антиохийские отцы. Причем среди первой части, которые голосовали за то, чтобы сейчас начать собор, митрополитов было меньше. То есть все-таки митрополиты. Митрополит — это глава округа, которому подчиняются разные епископы. То есть в Древней Церкви епископов было очень много. А митрополиты — это вот как сейчас у нас митрополиты, то есть основные кафедры. И формально епископов больше за то, чтобы открыть собор, а на самом деле митрополитов было больше у тех, кто говорил, что давайте подождем. Так или иначе...
К чему пришли?
Да, к чему пришли. Третий Вселенский собор — это один из самых неорганизованных соборов. То есть имперская власть тут... что сделал Феодосий II? Он остался у себя в резиденции в Халкидоне, а направил от себя комита Кандидиана. Ну, комит — это типа графа такой титул, представитель лейб-гвардии. Вот, Кандидиан. Вообще, насчет Третьего Вселенского собора можно интересный фильм снимать, если у нас
все-таки растут.
Ну, столкновения такие интересные были. Нет, про битвы мы поговорим.
Ну, я имею в виду...
Следующий, который... Нет, у нас будет еще и битвы. Битвы у нас тоже будут.
Будут?
Спустя несколько лет у нас будет разбойничий собор. Мы про это поговорим. Вот, сейчас пока такая напряженная обстановка. Так или иначе, начинается заседание, приглашает Нестория. Нестори, естественно, он понимает, что его здесь просто это никто не будет слушать, и он не является. Трижды не явился, его заочно осуждают. Свидетель Кирилл...
Отстранили, видимо.
Да, свидетель Кирилл зачитывает свои 12 анафематизмов. Это документ, письмо свидетеля Кирилла, в котором очень хорошо плюс этого документа в том, что осуждается действительно ересь Нестория, но формулировки тоже такие некоторые двусмысленные, которые затем приведут к другой ереси, к монофизитству. Вот про это потом говорим. Вот, поэтому, то есть, все-таки собор требовал именно обсуждения. Спустя несколько дней прибывает делегация Иоанна Антиохийского, собирает свой собор. Ну, даже в некоторых источниках, например, у Паснова так и написано «Соборик Иоанна Антиохийского».
Соборик.
Соборик, да. И они, соответственно, то есть Третий Вселенский собор анафематствовал Нестория, а соборик Иоанна Антиохийского анафематствует Кирилла Александрийского и Мемнона Ефесского.
То есть друг друга
анафематствовали. Да, друг друга анафематствовали, все как положено. То есть не нужно думать, что...
Кто кого.
Да, не нужно думать, что всегда все было спокойно, ровно, мягко. Всегда есть герои, которые должны выстрадать истину и прийти к истине.
Вот какой нелегкий путь к истине, да, все-таки шел.
Да, и чем все заканчивается? Несторий низложен. Там была целая история.
Про Несторию.
Да, история про Несторию, да.
Стихами заговорим с вами.
Да, как донести информацию до императора. То есть город оцеплен войсками. Ну, то есть задача власти какая? Чтобы прийти к какому-то консенсусу. А тут, получается, две группировки разделились. То есть это гражданская война никому не нужна. Стянуты войска, там все. Значит, и что делать? И в итоге, первоначально, император Феодосий II просто подписывает постановление обоих соборов, то есть низложение Кирилла, Мемнона, Нестория. Все, все низложены. Значит, все. Дальше начинается игра, дипломатическая игра Кирилла Александрийского. Он начинает посылать ко двору евлогии, ну, такие благословения, подарки. Ну, такие... Хорошие подарки. Вот. И постепенно, дипломатически, все. Получается, что...
Заглаживается.
Да, все заглаживается. Нестори отправляет ссылку в итоге. Мемнон остается на месте.
Недолго же он царствовал.
Да. Иоанна Антиохийского тоже не трогают. То есть Иоанн Антиохийский остается на кафедре. Кирилл Александрийский сначала тихонечко сбегает в Александрию. Вот там интересная такая ситуация, что тот, кто помог ему сбежать, потом получает хороший пост пресвитерский в Александрии. Ну, это ладно. Значит, и Кирилл Александрийский оказывается у себя дома. Все. Все заглажено, все хорошо. И Феодосий II говорит, ну, все, ладно, все хорошо. Все можете у себя быть.
Успокоился.
Да. В итоге.
Император Константинополя.
Да. Ну, это Феодосий II.
Да,
Феодосий. Значит, в итоге, что мы получаем? Формально Несторий не изложен, это правильно, то есть он еретик, это да. Но никакого документа не принято, ну, нормального, то есть, который устраивает обе стороны. И тут начинается дипломатическая работа, не без влияния императорской власти и дипломатии государственной. Начинается переписка между Иоанном Антиохийским и Кириллом Александрийским. И все это завершается подписанием обеими сторонами в 433 году Антиохийского соглашения. То есть получается, что итогом Третьего Вселенского собора становится Антиохийское соглашение 433 года. Там Кирилл Александрийский и Иоанн Антиохийский приходят к тому, что, ну, я зачитывать не буду, эту формулу сложно будет для слуха. То есть смысл в том, что несторианство — это действительно ересь, она осуждается. И, тем не менее, все-таки это было хоть и окончательное решение Третьего Вселенского собора, но, разобравшись с ересью Нестория, не было все-таки до конца, не было подведено то ошибочное, что было в писаниях святителя Кирилла Александрийского. То есть то, что затем, когда придет его последователь, преемник, и разовьет крайности кирилловского богословия, это уже приведет к новой ереси, которая называется ересью монофизитства.
Ну, в общем-то, принято-то было решение, какое вот это соглашение антиохийское, что христологические споры-то на чем остановились?
Они остановились на том, что, ну, можно просто даже, значит,
потому, ну, что
приведу для примера.
Суть-то, так
посему сказать, исповедуем, что Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, Единородный, есть совершенный Бог и совершенный человек. Это важно, вот уже. С разумной душой и телом, это против полинарианства, рожденный по божеству от Отца прежде веков, в последние же дни, то есть исторически, он же самый рожден, то есть не какой-то другой, а вот он же самый, второе лицо Святой Троицы, рожден по человечеству от Марии Девы, нас ради и нашего ради спасения. Единосущный Отцу Божеству, и он же самый, то есть не другая какая-то личность, а он же самый, он против
Иисус
истории.
Иисус Христос, да?
Да, он же самый, то есть Сын Божий, единородный нам по человечеству, единосущный нам по человечеству. То есть он единосущен по Божеству Отцу, а по человечеству нам. То есть он такой же, как мы, только не без греха. Ибо произошло единение двух природ. Посему мы исповедуем единого Христа, единого Сына, единого Господа. То есть вот несторианство полностью не опровергается. И на компромисс здесь пошли обе стороны. И Иоанн Антиохийский, то есть антиохийское представительство, представитель богословия, и Кирилл Александрийский.
То есть Иисус Христос, он же и Сын Божий, да?
Да, и он же человек, да. Но вот как соединяется природа во Христе, на это ответит вопрос, на этот вопрос ответит только Орос IV Вселенского Собора. Вот. Что же, да, что еще было важное на этом соборе принято, на Третьем Вселенском Соборе? Именно на Третьем Вселенском Соборе в Эфесе было подтверждено, что Второй Вселенский Собор, а именно Собор 381 года в Константинополе, является Вселенским Собором. То есть поэтому Первый и Второй Вселенские Соборы уже закреплены юридически.
И... А вот этот третий, который был?
Третий, а мы с вами говорили общее правило, что каждый последующий собор утверждает предыдущие сквозь призму десятилетий или даже веков. То есть мы смотрим, как, вот что было. Это, мы сейчас с вами скоро, сейчас еще успеем, наверное, затронуть так называемый разбойничий собор. По всем признакам он был Вселенским собором, а церковь его не приняла.
Вот. То есть церковь принимает, допустим, Второй собор.
Да, и получается, что уже к этому времени Первый и Второй Вселенские соборы признаны таковыми, вселенскими.
Признаны.
То есть они должны исполняться во всей церкви, их правила.
Да,
неукоснительно. И причем именно Третий Вселенский собор говорит о том, что Никео, цареградский символ веры, то есть тот символ веры, который мы с вами поем на каждой литургии, читаем на утреннем... на внутренних правилах, его изменять нельзя.
Нельзя. То есть вот к этому уже пришли на Третьем соборе.
Это, да, на Третьем Вселенском соборе. Что происходит дальше? Вот такой очередной ступенечкой было Антиохийское соглашение 433 года. И наступает, казалось бы, на какое-то время мир.
Ну, казалось бы, все, так сказать, соглашение, пришли к соглашению.
К соглашению пришли, но терминология-то по христологии еще не принята до конца. То есть александрийцы не полностью воспринимают. Это свидетель Кирилл проявил дипломатичность и ради мира в церкви принимает. И Иоанн Антиохийский тоже ради любви принимает. Но...
А где не приняли?
А когда вот это поколение... уйдет ко Господу, вечность, умрет Иоанн Антиохийский, умрет Кирилл Александрийский в 444 году, и появится новая плеяда вот всех архиереев Константинополя, Антиохии, Александрии, этот вопрос продолжится.
Снова.
То есть, ну да, смотрите, если мы приходим к компромиссу, то получается, что это уступки с двух сторон. Когда приходят затем какие-то силы, они хотят этот компромисс отодвинуть в свою сторону. И дальше спорные территории, там это в политике продолжается, пока не будет полностью сказано.
Пока не будет вот, полностью принято на соборе, допустим, определенным количеством.
Ну да, то есть разобрались с ересью нестория, да. Ересь нестория, все, она ересь. И даже где она будет возникать, все знают, это несторианство. Хотя это Федор Мусустийский все сделал, но по имени популяризатора несторий. Но... другая крайность. Вот как, если вы будете общаться с людьми, которые с кем-то вот очень сильно воюют, вот критикуют там какую-то секту или критикуют там какое-то направление. они сами начинают, во-первых, быть, ну, совсем одержимыми именно этой идеей, и они начинают впадать в крайность, в другую. Вот среди, если с кем-то общаетесь, вы можете это заметить. Начинает там кто-нибудь критиковать.
Начинает вот яростно, значит.
Да, и вот он все, ему... И постепенно он в этом настолько вот всей... Смысл всей жизни его вот именно бороться с этим.
В том, чтобы вот отстаивать эту позицию, может быть, и неверную, да, и еретическую, но тем не менее отстаивать вот эту позицию, да?
Да, ну, все, мир на Востоке продолжался до тех пор, пока после смерти святителя Кирилла Александрийского не приходит на Александрийскую кафедру, не становится папой Александрийским, племянник святителя Кирилла Диаскор.
Диаскор.
А вот Диаскор Александрийский был как раз-таки представителем вот этой непримиримой партии. То есть дядюшка, значит, был слишком уже, ну, состарился, значит, у него какие-то взгляды изменились, он стал уже сентиментальным, дипломатичным. А вот мы-то сейчас, молодые, наведем порядок.
Да-да-да.
Вот.
Да.
И...
Засучив рукава, начинает бороться.
Итак, к 446 году уходит практически все так называемое эфесское поколение, то есть вот те, кто придерживались...
участники вот этого собора. Третьего Вселенского
собора и затем, кто участвовал в Антиохийском соглашении. Как я уже сказал, святитель Кирилл умер в 444 году, на его место приходит Диаскор. Умирают Иоанн Антиохийский, Прокл Константинопольский. Появляется новая плеяда. Про Александрию мы сказали. В Константинополе архиепископом становится Флавиан. Очень достойный.
Флавиан,
да. Очень достойный и порядочный иерарх. Архиепископ.
Архиепископ,
да. Флавиан. А в Антиохии архиепископом или патриархом, ну, можно говорить, что патриархом, становится Домн.
Домн.
Домн. Домн Антиохийский. Домн.
Это где?
В Антиохии.
В Антиохии.
Да, мы сейчас говорим о том, что все вопросы решаются вокруг этих трех кафедр. Константинополь, да, да, да. Александрия, Антиохия.
Антиохия.
Да, то есть Диаскор Александрийский, Домн Антиохийский, Флавиан Константинопольский. Видным богословом этого времени остается блаженный Феодорит Кирский. Город Кир – это, ну, можно сказать, по нашим меркам, пригород Антиохии. И Домн Антиохийский во всем советуется с Феодоритом Кирским. У Федерита Кирского еще был друг, потом появится тоже Ива Эдесский. То есть такая плеяда, которые любили Нестория, но старались от его крайности отойти, что они сделают уже к 4-му Вселенскому собору. Но пока они видят в Александрии опасность не только такую богословскую, но и политическую, что Антиохия постоянно пытается что-то сделать.
Александрия, ну, так сказать,
фараоны, понимаешь?
Над всеми возьмут власть.
Да. Ну и в том числе богословские тоже стараются противостоять.
И по-богословски, естественно. Да.
Значит, что происходит в время Константинополя? В Константинополе мы с вами уже говорили, что был такой институт евнухов-временщиков, которые начинали, которые при слабых императорах влияли на политику. Если при святителе Иоанне Златоусте был евнухом Евтропий, помните, мы с вами приводили про него слова интересные, как он там держался за колонну, убежав от готов, то здесь при Феодосии II был временщиком всесильным евнух Хрисанфий. Хрисанфий или Хрисафий, ну, по-нам лучше удобнее говорить Хрисанфий.
Хрисанфий.
Да, Хрисанфий. Дело в том, что этот достойный человек, ну, как говорят, уважаемый, то он повлиял на назначение Флавиана архиепископом Константинопольским. Я просто так вот, чтобы штришок такой маленький про этого интересного человека, уважаемого. И когда Флавиан стал архиереем, то не просто архиереем, а патриархом Константинопольским. Но вообще титул патриархов появляется в Древней Церкви после как раз 4-го Вселенского собора, 451 года. Поэтому если я сейчас оговариваюсь, архиепископ, тут все понятно, что речь о том, что глава кафедры. Так вот, Хрисанфий поспособствовал назначению
Флавиана,
и присылает к нему человека. Говорит, ну, жду благодарности. Что делает святитель Флавиан? Ну, как считаете, что он сделал? Как отблагодарить можно уважаемого человека?
Ну, как-то подарки какие-то.
Вот. Значит. Ну да, правильно мыслите. Он взял просфорочку и передал ему просфору.
Вот. И все.
Мы не будем делать аллюзии в новейшей истории русской церкви. Кому интересно, можете тоже посмотреть. Вот сейчас про это не будем, потом уже.
Вот. И что
значит, Хрисант Фимаренечко, ну, расстроился, вернул просфорочку обратно и говорит, что я, говорит, люблю вообще золото. Флавиан потом также через человека ответил, что ищите себе сокровища на небесах. Ну, соответственно, свидетель Флавиан потерял поддержку уважаемого очень человека.
То есть чисто библейский такой, да, подход, да? Библейский.
Да. То есть если ты теряешь такую поддержку дельца, то у тебя будут, значит, какие-то проблемы. И действительно они начались. Значит, у этого уважаемого господина Хрисанфия, евнуха, временщика, он был крестником известного старца в Константинополе, монаха, уже такого достаточно пожилого, архимандрита Евтиха, или больше он известен как Евтихий. Архимандрита Евтихия. И вот Хрисанфий начинает думать, как же можно сейчас, ну так, досадить недостойному, непокорному архиерею Флавиану,
которому он способствовал, да, зайти.
И он начинает, использовать Диаскора Александрийского и Евтиха. То есть церковные споры он начинает использовать в свою пользу. И такой триумвират складывается против святителя Флавиана. А Евтих настолько продолжает развивать крайности богословия святителя Кирилла Александрийского, который выразит Диаскор Александрийский, что становится родоначальником ереси монофизитства.
Монофизитство.
Что это такое?
Давайте
и как он к этому пришел,
немножко,
мы с вами поговорим.
Ну, хотя бы, что такое монофизитство?
Да. Значит, ну, просто скажем, что моно один, монос один. Физис, ну, все, наверное, изучали в седьмом классе физика, природа.
Монофизитство.
Да, единая природа. Просто еще святитель Кирилл Александрийский, когда он был живым, он использовал из сочинений Аполлинария, ладикийского еретика, такой термин «единая природа Бога Слова воплощенного». Вот. То есть вот как раз Евтихий это развил, и он стал говорить о том, что про человечество во Христе вообще не нужно даже говорить. То есть в борьбе с несторианством он, наоборот, начинает отрицать все человеческое во Христе и говорит, что, ну так, по-простому, чтобы людям было понятно, человечество во Христе, в Божестве, растворяется как капля меда в океане. То есть вот как капля меда растворяется в океане божества, так же и
человечество.
Да, так же и человечество растворяется. То есть оно теоретически есть, но на самом деле такая единая сложная природа. Вот, но монофизитов очень много разных толков, вот так вот ярко вот выраженных.
Так, то есть монофизитство – это новое как бы появляется… Как это выразится?
Смотрите, в следующий раз это начнем, что бывает… Три варианта.
Новые взгляды, что ли?
Учение о ипостасном единстве природ во Христе. То есть первый вариант – несторианство, когда Несторий разделяет природу во Христе, он разъединяет их.
Да.
Получается две личности.
Две личности.
Две личности, то есть получается неполноценный Христос.
Так.
Внешнее соединение природ.
Несторианство.
Да, внешнее соединение природ. Второй вариант – это как раз вот монофизитство. В крайней форме, когда… Человечество теоретически есть, но оно настолько поглощено божеством, что его как бы и нет.
Что его как бы и нет, да.
Вот, но на самом деле, если вы сейчас встретитесь с богословами, с коптскими или с армянскими богословами, они вам будут очень долго рассказывать, но после того, как вы поймете, насколько они умные, смысл будет в следующем, что во Христе есть единая сложная природа. То есть не так прямо вот в лоб, как я вам сказал, что вот человечества практически нет, а вот сложная природа единая, и вот там все-таки человечество есть теоретически, но на самом деле
это
божество.
Это единое…
Ну, в общем, превалирование божества.
Монофизитство это и есть.
Да, это
и
есть монофизитство. А третий вариант – это православный. Как это соединяется, мы с вами разберем на 4-м Вселенском соборе.
Третий –
это православное учение.
Ипостасное
соединение природы во Христе.
И об этом мы будем говорить далее. Да?
Да, но в следующий раз мы сначала поговорим о таком интересном явлении, как разбойничий собор. Будет очень интересно.
Спасибо большое. Здесь тоже очень все интересно было сегодня. Говорили мы о Третьем Вселенском соборе. и о христологических спорах, которые возникают, да?
Да, в начале христологических споров.
Начало христологических споров. А говорили мы сегодня с отцом Дмитрием Бажановым, клириком храма Большой Златоуст, а также преподавателем истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо вам большое,
отец Спасибо Дмитрий. За внимание.
Будем с нетерпением ждать о том, что же был за разбойничий собор.
Да, и узнаем, что значит слово «контрадицитур».
Ого. Все, загадку загадали, интригу дали. Все, спасибо вам большое. До свидания.